Сейчас в России практически отсутствует государственная политика в отношении научной диаспоры. В российских институтах и университетах трудно даже найти место для энтузиастов, готовых приехать за свой счет, чтобы прочесть лекции или сделать доклад для студентов. Во второй передаче, посвященной проблеме иммиграции ученых, доктор физико-математических наук, президент Санкт-Петербургского математического общества Анатолий Вершик обсуждает с Ольгой Орловой, как должны строиться взаимоотношения с покинувшими Россию математиками и физиками.
Анатолий Моисеевич, мы в предыдущей передаче говорили о том, какой урон нанесла иммиграция нашим российским научным школам. В чем вы видите сейчас выход из ситуации?
Мы должны понимать, что люди, которые уехали в предыдущие годы и которые хотят и заинтересованы, а большинство таки заинтересованы в том, что наша молодежь продолжала свое приобщение к науке, чтобы они могли нам в этом помочь. Вот это вопрос о взаимодействии с научной диаспорой. Во-первых, таких людей много. Во-вторых...
То есть вы имеете в виду людей, которые хотели бы сохранять и поддерживать научные и профессиональные связи с российскими и коллегами, и студентами-аспирантами?
Да. И то, что это не делается, это и наша вина, конечно, потому что между собой мы такие разговоры вели и раньше, я давно вот об этой идее говорил, просто это, так сказать, вышло на общественный уровень недавно. Но, с другой стороны, об этом должна бы заботиться, я бы сказал, высокая общественность научная и политическая, чего совершенно не видно. Это, по-моему, никого не интересует. Никакой ясной линии. Это удивительно, за 20 лет не создано. Ведь на самом деле все, о чем мы говорим, мы могли об этом говорить лет 15 назад, если не больше. И опять же, возвращаясь к эмиграции 70-х годов, мы все понимали, какой страшный вред наносит поведение властей в этом смысле. И это как же действительно железный занавес. Отъехавший человек может только украдкой как-то время от времени общаться со своими научными руководителями, коллегами и так далее. Тут на самом деле должна быть перестройка психологии. Наука прежде всего это явление, которое носит интернациональный характер. И главное, что в науке есть, что делается людьми, должно рассматриваться именно с этой точки зрения. Но, с другой стороны, есть научные школы. Это понятие, которое характерно именно для России, по разным причинам, о которых можно отдельно говорить. Именно в России роль научной школы может быть больше, чем в других странах, где много примеров крупных ученых, которые вообще не имели учеников. А у нас в России всегда люди группировались, составляли какой-то научный коллектив. Что мне кажется важно, это сохранение традиций научных школ. А поскольку, как я уже говорил, теперь они делокализованы, нужно, чтобы это не стало просто разобщенностью и концом этой школы. Это такая опасность есть.
Что для этого нужно сделать? На ваш взгляд, вот для математиков и для физиков-теоретиков, какие формы взаимодействия профессионального со стороны нашей научной диаспоры и со стороны наших российских ученых, которые здесь находятся, какие формы были бы естественны?
Во-первых, у нас многого нет. Вот я говорил, что наука наша почти уже влилась в интернациональную, но мы многое из хорошего не переняли.
Например,
нам нужны так называемые позиции постдоков. Это позиции, которые получает на Западе человек, защитивший диссертацию.
Для нас это кандидатская диссертация.
Да, кандидатская диссертация.
Это, прежде всего, молодой ученый,
который защитил диссертацию, и он должен оглядеться, может быть, сменить тематику, а может, наоборот, превратить то, что он сделал, сделать дальше и так далее. Ему нужно 2-3 свободных года, когда он может, кстати, немножко преподавать, так это и принято на Западе. У нас таких позиций просто нет.
При том, что наши ученые, в общем-то, хорошо знают, есть такое явление постдиссертационный синдром.
Конечно.
Когда человек после защиты диссертации вдруг попадает в такой ступор, и он не понимает, чем ему заниматься.
Да, да.
И он действительно, ему кажется, что дальше уже бессмысленно и некуда двигаться. В принципе, у нас заходила об этом речь, по крайней мере, из уст вице-президента РАН Валерия Козлова, директора математического института имени Стеклова. Он говорил о том, что имело бы смысл создавать у нас такие позиции.
Да. И на самом деле это несложно, потому что это небольшие деньги. Это с тех примеров, которые иллюстрируют нашу, мягко выражаясь, легкомыслие, на самом деле полную профессиональную непригодность руководителей, потому что это просится, это ясно, это очевидно. Я еще должен сказать о такой традиции, но чисто американская. Там обычно постдок никогда не остается в том университете, в котором он защитил диссертацию. Он не имеет права там сразу получить работу. Может быть, когда-нибудь.
Чем это объясняется?
Я не знаю исторически, в чем были причины, но так или иначе это играет важную роль, потому что это есть обмен между университетами. Что греха таить, у нас есть Москва, которая, конечно, выделяется, ну и Петербург дальше. Но, разумеется, потом есть такая лесенка. Но, к сожалению, если бы такие позиции были, я не вижу ничего плохого, если человек, защитивший диссертацию в Москве, как когда-то по распределению, но теперь уже на другом, совершенно по-другому, поехал там, я не знаю, в Нижний Новгород, и туда, где действительно есть необходимость в его специальности и так далее. В общем, это, во-первых, одна вещь от постдоки, но есть еще более крупная и важная тема. Это так называемые позиции для визитов, по-английски visiting positions. Это позиции, которые даются временно для гостей, для профессоров других университетов, других институтов, зарубежных или своих. Цель этого состоит в том, чтобы человек, приехав в другой университет, читал бы лекции, работал бы с коллегами, и чтобы его не заботили проблемы квартирные и прочее, как это у нас бывает, и мог бы какое-то время существовать вот в такой обстановке, где этот визит стимулировал дальнейшую научную деятельность.
А сейчас проблема в том, что даже если, скажем, какой-то ученый захочет приехать даже на свои деньги, и пусть он решит, допустим, потратить собственные средства, чтобы здесь там месяц или другой пожить и прочитать лекции или там поработать, у него нет такой формальной возможности, потому что сейчас у нас везде ставки распределены.
Да,
такой,
да,
ставки даже пустой просто.
Нет,
даже если
нет.
Это будет бесплатно, ее нету. И таким образом у него нет доступа ни, скажем, к студентам, ни к аспирантам, чтобы вести семинары и так далее. Угу. Ведь они все распределены. То есть сейчас пустить такого преподавателя, вот приезжего, на время почти невозможно, потому что это означает автоматически, что он забирает деньги часы,
конечно,
у своих местных, угу, коллег, угу, которые, да, живут в России.
Да.
И таким образом получается, что руководство, скажем, университета не очень заинтересовано,
да,
в том, чтобы люди приезжали. Если создаются такие позиции специально только для приезжих ученых, которые занимают это, таким образом это могло бы как-то снять напряжение,
конечно,
и дать возможность людям преподавать.
Да.
Ну, а как вы думаете, большие ли на это нужны средства? Вот внутри каждого университета, чтобы, предположим, если каждый факультет создает по одной такой ставке. Одна ставка для постдока, для молодого специалиста приезжего, и одна ставка там для приезжего визитинг профессора. Как вы думаете, большие для этого нужны средства?
Да нет. Ну, это,
университеты это, наши сейчас могут себе,
да,
такое
конечно,
позволить?
Конечно, могут. Это абсолютно такой практический вопрос, который решается, как я думаю, в несколько минут. Если, скажем, факультет в Москве или в Петербурге, где работают 50 профессоров, если там будет 2 или 3 ставки, много ли это? Да просто смешно говорить. Это должна быть, я бы сказал, должно быть такое политическое решение, потому что это немножко меняет обстановку в целом. И если люди хотят, чтобы она изменилась, а это совершенно необходимая вещь, то они мгновенно найдут для этого средства и возможности.
А как вы думаете, если речь идет о ставке российского профессора, ну, даже московского или петербургского университета, неважно, сопоставимы ли эти деньги с западными коллегами? Скажем, человек, который преподает там в Мюнхенском университете или, угу, в Берлинском, поедет ли он на такую ставку?
Сопоставимости лучше не говорить. Но вы знаете...
Я понимаю, что это неделикатный вопрос, но
нет,
ведь он же
не,
тоже
не
практически...
Нет, нет, он просто ответ на него очевиден, абсолютно несопоставимый. Я должен сказать, что мои многочисленные поездки последние там 15 лет на Запад показали, что многие люди хотят поехать, и они при этом не ставят перед собой ограничения с финансовой стороны. По разным причинам. Во-первых, у них есть гранты, которые помогают им это делать. Проблема совсем не в этом. Но, с другой стороны, опять-таки, я уже об этом писал и говорил, что мне, например, я организовывал в свое время очень много разных конференций, мне уже давно неудобно говорить западному профессору, что вот простите, мы не можем никак помочь финансово вашему визиту. Ну и, конечно, я слышал в ответ, ну что вы, не нужно, это мы и так все сделаем сами. Но пора с этим кончать. Мы уже давно не такая бедная страна.
Весь мир уже об этом знает.
И об этом знает. Поэтому это уже перестает просто... Было время, когда в начале 90-х годов это просто было очевидно, и все это прекрасно понимали. Повторяю, что здесь нужно некоторое общее решение, которое должно быть принято, но не уверен, что оно будет принято. Возвращаясь к вопросу о визитах, я хочу сказать, что эти позиции можно было бы или сделать особые позиции, или сделать некое преимущество для тех, кто работает там, но является нашим, не в том дело, что он соотечественник, а является воспитанником наших научных школ. Почему? Ну, во-первых, проблема языка. Он может читать лекции на русском языке, что
облегчает студентам-аспирантам и коллегам.
Во-вторых, это значит, что он связан со своими коллегами здесь и есть контакт и прочее. И в-третьих, что немаловажно, мне кажется, очень существенно, чтобы был контакт между диаспорой и нашей молодежью. Я получаю всегда много очень писем из разных университетов с просьбой прислать, рекомендовать молодых людей на позиции аспирантов, постдоков. И я считаю, что это должен, конечно, решать сам молодой человек, поэтому у нас есть сайт в математическом обществе «Работа», и я все такие письма посылаю туда. Кто хочет, может воспользоваться. Но еще лучше, если профессора оттуда просто будут лично знакомы с молодыми людьми, могут иметь контакты. Не вижу ничего плохого, если такие контакты, скажем, придут к тому, что молодой человек поедет туда, и вот он знает куда, знает кому. Это вопрос общения.
С доктором физико-математических наук, президентом Санкт-Петербургского математического общества Анатолием Вершиком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.